Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
12 часов 6 минут в Москве. Еще раз всем доброго дня, друзья. В студии Марина Александрова.
Марк Челноков.
Да, и Мариночка в программе «Профессия». Мы обычно говорим о какой-то конкретной профессии.
Да, да.
Но сегодня мы решили поговорить о том, как же заполучить-то хорошую профессию.
С чего начать?
Да, а истоки-то где, Марина?
Где?
Ну, где?
В школе?
В семье, в школе, конечно, в институте. О том, какие оценки, как ты стремишься быть хорошим специалистом.
Сейчас напоминаешь моих родителей, которые ругали меня, когда я получала плохие оценки.
Да, и как я сам
оценки.
Себе свою маму напоминаю.
И сразу начинается вот эта перспектива, кем я стану в будущем, что я буду улицы мести и
нет,
так
нет, мне
далее.
Улицы мести не
нет,
обещали.
Нет, не предлагали, мне предлагали мне, за каждую двойку.
Не, мне предлагала, врачи же, говорит, будешь санитаром работать. Вот я думаю, сейчас
как
я подумаю, мама, ну как ты могла? Ну санитары, это же те люди, без которых вы, врачи, не смогли бы работать.
А дворники?
Ну, дворник, ладно. Тоже хорошая профессия. Итак, друзья, мы сегодня говорим об образовании. Какого оно качества сегодня в Москве? Какие оценки получают наши дети? И вообще на международном уровне мы котируемся или нет? Вот эти все вопросы мы сегодня зададим нашим гостям. У нас здесь в студии директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин. Павел, добрый день.
Добрый день.
И заместитель руководителя департамента образования и науки города Москвы Антон Молев. Антон, добрый день.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, господа, действительно ли столичное образование, как пишут газеты, как рапортуют различные издания, телеканалы, сегодня столь хорошо
востребовано,
его прям хвалят. Но это все верно или я тут придумываю что-то?
Нет, я думаю, что вы не придумываете. Ну, наверное, если мы будем говорить с точки зрения семьи, есть ряд показателей, есть ряд измерителей, которые понятны, особенно вот вы сегодня сейчас говорили про родителей, вот понятны для родителей. Ну, в первую очередь, это результаты ЕГЭ, и мы видим, что за последние годы результаты ЕГЭ очень сильно выросли. У нас практически в два раза с 2010 года увеличилось количество так называемых отличников, то есть тех, кто сдает ЕГЭ на высокие баллы. Мы видим абсолютно независимую статистику поступления на бюджетные места в ведущие вузы, и там московские школьники достаточно успешно в эти вузы поступают и показывают ежегодный рост количества поступающих. Ну и если мы будем говорить о международных оценках, то вот уже целый ряд международных рейтингов показывают рост результатов московских школьников.
А что это за рейтинги, кто проводит исследования?
Какие за исследования вообще?
Да.
На
можно
как-то поподробнее о них?
Уровне? Это СНГ, это Европа, весь мир.
Нет, мы говорим о мировых рейтингах. Есть ряд мировых организаций, которые проводят оценку стран и отдельных городов по качеству образования. Ну вот, наверное, один из самых известных – это PIRLS. Это так называемая читательская грамотность. Проводится в конце 4 класса, ну или, как мы говорим, в мире, в конце начальной школы, когда ребята должны научиться читать, работать с текстом, понимать главное в этом тексте, анализировать его, критически подходить к этому тексту. И вот Москва как отдельный субъект мировой участвовала в этом исследовании в 2016 году. Участвовали московские четвероклассники, проводили все независимые эксперты, была международная проверка. Так вот, мы по данному исследованию заняли абсолютное первое место в мире.
Даже так?
Абсолютно точно. Причем, еще раз подчеркиваю, это независимая оценка, это международная оценка. В этом рейтинге участвуют более 50 стран мира. Все ведущие экономические державы мировые. И вот действительно наши четвероклассники очень хорошо читают, очень хорошо умеют работать с текстом, умеют выделять главное в этом тексте, умеют отвечать на базовые, на косвенные вопросы. То есть хорошо ориентируются действительно в текстовом материале. И это хорошая такая сила московской школы, сила московских учителей, тех технологий, которые используются в школах. Еще один известный
Да, я сейчас секундочку просто ремарку сделаю. Я не знаю, как Марин, как вот у тебя, но я выпал немного из образования, вот детского, потому что дочь уже взрослая, давно закончила школу, мы сами уже тоже давно закончили, да и знакомых таких учеников, ну, есть у друзей дети, но как-то это не обсуждаем в основном при встрече. Вы вот, например, помните фильм «Москва слезам не верит»,
ну, конечно,
где Ахеджакова, Алентова говорит, да, конечно, вы в своем моссовете сидите, вы ничего не видите, видите и не знаете, а нам нужны мужчины, ну и так далее. Вот. А в департаменте образования и науки города Москвы вот как-то приезжают в школы, смотрят это все вот прямо на примере.
Ну, смотрите, или конечно, да, и речь идет, конечно, не только и не просто Антон о статистике. Да, да, спасибо. Ну, как раз этот вопрос, может быть, уместнее было бы задать и Павлу с точки зрения той функции, которую такая современная мощная структура, которую он возглавляет, выполняет.
Руководитель.
Сейчас я поясню, да. Дело в том, что вся система московского образования базируется на целом ряде принципов, которые реализуются в течение последних вот 8-9 лет. И один из них – это прозрачность и открытость и департамента как структуры, которая управляет, а главное – школ, которые являются главными субъектами образовательного процесса. И в этом плане все, что делается в школе, да, очень хорошо понятно и известно и для родителей, которые являются, ну, главными вот в диалоге между школой и учительством, и, конечно же, для департамента. И в этом плане можно, что называется, в живом времени отслеживать все процедуры, все процессы, которые идут в системе. Они, очень многие из них есть в онлайн-доступе, в архивах, то есть это все есть вот в самых разных вариациях. Поэтому то, что мы анализируем, это не только результаты внешней оценки, это же, конечно, и наш внутренний мониторинг, и живой процесс образования, с которым мы сталкиваемся.
А что входит во внутренний мониторинг?
Ну, внутренний мониторинг, на самом деле, это целый комплекс мер. Я вот тут точно уж совершенно передам пас Павлу, потому что это в буквальном смысле его прямая функциональная обязанность.
Павел, ловите пас.
Рассказывайте.
Да. Ну вот если мы говорим, опять-таки, возвращаясь к качеству образования, внутренний мониторинг, и понятно, что достаточно много разных позиций, но если мы говорим про качество образования, то сейчас мы действительно можем видеть по каждому ребенку, по каждому московскому ребенку, как растет качество образования, начиная с начальной школы, и как мы его выпускаем на выходе из образовательной организации. У нас есть целая система независимых диагностик, есть система тренингов, есть система поддержки ребят и дополнительной какой-то помощи ребятам, если эта помощь требуется. Но вот возвращаясь то, к чему мы начали, вот мы говорили про начальную школу, а если пойдем сейчас в возраст 15 лет, ну, 15 лет считается в мире, ну, определенное уже практически взросление ребенка, когда он должен уже уметь хорошо читать, хорошо писать, применять математические формулы, алгоритмы, математические модели в реальной жизни. То есть введено вообще было в 1957 году ЮНЕСКО такое понятие, как функциональная грамотность. То есть умение читать, писать, считать так, чтобы в реальной взрослой жизни ребенок был успешен.
Ну, 15 лет – это уже взрослый ребенок. Мне кажется, сейчас в школу, в первый класс уже идут дети, умеющие писать и читать.
Хорошо подготовленные.
Да, да. Если мы не говорим о функциональной грамотности, давайте попытаемся ведь на одном языке. Все-таки речь идет, это очень важно понимать, не о способности складывать буквы, да, а прежде всего, что самое важное, извлекать мысли, смыслы. Понятно, да, это куда сложнее, и как раз та методика, которая лежит, например, в основе международного исследования ПИЗа, результат которого сейчас очень активно обсуждается в публичном пространстве и анализируется, вот там как раз очень интересная технология выяснения, насколько эта функциональная грамотность проявляется при выполнении вот этих особенных заданий. Тут стоит обратить внимание на то, что, ну, во-первых, результаты более чем достойные. И эти результаты мы можем уже оценивать не только в качестве вот первого раза, потому что Москва впервые как отдельный субъект принимала участие в 2016 году в этом исследовании, и сейчас мы видим, что называется, следующий шаг, и можем себя сравнивать с самими же собою с точки зрения успехов или неуспехов, но, слава богу, это успехи, причем по всем трем позициям ПИЗа исследуют 15-летних как раз школьников, ну, в нашем случае это преимущественно девятиклассники, по читательской, математической и, естественно, научной грамотности. Вот это та самая функциональная грамотность в трех, я бы не сказал, в сугубо предметных, да, а вот именно практических областях. И очень важно понимать, что здесь не оценивается знание предмета вообще, потому что на международном уровне это было бы невозможно, потому что программы очень сильно разнятся. А это как раз способность, используя знания предмета, применить их на практике. Ну вот если мы сейчас с вами могли отвлечься, залезть там, я не знаю, в интернет и посмотреть на сайте ОСР конкретные примеры, они представлены на всех языках. Например, вот примеры заданий ПИЗа 2018 доступны. Их вот можно открыть и посмотреть любой желающий.
Интересно,
вот
смогли бы мы с Максом выполнить эти
задания? Смогли бы, но дальше интересно, какие бы результаты вы получили. Просто сами по себе примеры очень показательны. Это не задачки, это не тексты прямые, а это очень такие разные жизненные кейсы. Ну, например, один из первых, который там вывешен, вот прямо если зайдете, то увидите, это рассказ о том, как знакомые решили открыть свою птицефабрику или куриную ферму, столкнулись с трудностями, и вот как они эту проблему решают. И дальше,
какая прелесть.
И дальше 3 или 5 различных шагов по тому, как извлекают информацию, насколько к ней можно отнестись, правильно или неправильно она оценивается и так далее. А дальше эта методика предполагает оценку качества ответов с точки зрения проявления там вот той и другой грамотности подходов. И здесь очень важно, конечно, что наши ребята показали блестящие результаты. Во-первых, сохранили и удержали. То есть, например, по математической грамотности мы были шестыми в мире и стали пятыми. По грамотности читательской мы сдвинулись на 3 позиции вверх, мы 3-е в мире. И самое, наверное, для нас ощутимое и приятное, мы бы занимали 12-ю позицию по естественно-научной грамотности и выросли до, Павел, напомните, до 6-го тоже места, да, до 6-го места. Разрыв очень большой преодолен, а главное, мы понимали в 16-м году, когда получили результаты, что это вот зона роста, в этом надо прикладывать усилия.
Марин, вот посмотри, какую ты тему выберешь по естествознанию.
Ты знаешь, вот птиц, разрываюсь,
бег... жаркую погоду, исследование склонов долины, метеороиды и кратеры и рациональное разведение рыб. Мы сейчас подумаем.
Да, ну вот миграция птиц мне как-то...
Не разведение рыб.
Жаркую погоду.
Господа, скажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорим о том, что и по PIRLS, и по PISA, по исследованиям данные очень хорошие. Не будет ли после нашего эфира и после, как вы говорите, в пространстве сейчас это все обсуждается, что родители так вытрут под солба и скажут, ну, слава тебе, Господи, хорошо учится, ну и ладно. И как-то вот все притормозят, вот как-то вот...
Расслабятся.
У нас же пинок пока не дашь, ни ускорения не будет.
Ну, давайте не забывать, что в хорошем смысле слова образование – это высококонкурентная среда. И представить себе родителя, который поставил себе галочку, что вот, условно, как там, не забыл помыть посуду, да, не забыл позаботиться о ребенке, не работает одинаково. Родители, конечно, вкладываются, слава богу, ну, увы, далеко не все, но большинство очень серьезно в это, очень к этому относятся внимательно, да и общество в целом. А высококонкурентная среда предполагает очень простой принцип. Если ты успокоился и встал на месте, то ты однозначно отстал, потому что ну, мы знаем, что принцип ЕГЭ, например, предполагает возможность поступления в ведущие вузы любого учащегося выпускника школ на пространстве всей Российской Федерации. И если вы сейчас решите, что все хорошо и все в порядке, и вам не нужно дальше прикладывать усилия, вы просто, ну, что называется, проиграете в этом соревновании. Это во-первых. Во-вторых, если мы говорим строго о Москве, то в Москве, возвращаясь к принципам, о которых я начал говорить, есть принцип, который предполагает одновременно и равные высокие возможности для каждой школы, а значит, для каждого ребенка, где бы он ни жил, но при этом систему в очень серьезных стимулов по достижению высоких результатов. И это работает очень эффективно и точно не дает возможности успокоиться, и это мы видим на конкретных примерах.
А что именно вот привело к таким изменениям? Почему вдруг мы стали занимать...
Вы сказали, да, в 2016 году были одни показатели, а сейчас другие.
Ну, они уже и в 2016 году были более чем достойны,
дети
но мы...
стали умнее, учителя подход другой стали иметь, или программа у нас поменялась?
Отличный вопрос, смотрите как. На самом деле, прежде всего, я бы говорил действительно об условиях, которые серьезно изменились, но все-таки не с 2016 года, потому что там мы имели уже очень высокий результат, а это все-таки... те принципы, которые реализуются уже на протяжении последних 8-9 лет. В основу, как я уже был сказан, был положен такой принципиально важный принцип равновысокого финансирования, в центре которого находится ученик. Каждая московская школа финансируется в зависимости от того, какое количество учащихся там есть. И это выравнивает возможности школы, ну, а дальше она ими пользуется так, как умеет, и некоторые достигают.
А раньше было как, у всех отделов школ был одинаковый бюджет?
А у всех школ бюджет зависел от той сметы, которую эту школу умудрялась выбить в департаменте образования. Вот коэффициенты на тот или иной вид деятельности, статус школы, престиж и прочее, прочее. И дети оказывались в совершенно разных условиях. То есть мы возьмем срез там 2010 года, то мы совершенно спокойно в переводе на вот этот личный формат получали разницу финансирования, ну, в 2-3 раза. То есть ученик мог ходить в эту школу, и за ним приходили в среднем там деньги вот X, а в соседнюю там 3X и даже 4X. И вот это вот неравенство на старте, конечно, порождало ситуацию, что у нас было энное количество очень сильных школ, ну, условно-элитных, можно бы их назвать, а все остальные оказывались, ну, в ситуации несправедливого неравенства. Это в корне было изменено, и эффект этого изменения, вот такой масштабный на весь город, мы наблюдаем и сейчас. Но это было не единственное решение. Параллельно с этим очень серьезные были вложения сделаны в школьную инфраструктуру. Все здания были не просто там отремонтированы, приведены в современный вид, они были оснащены самым современным оборудованием, и процесс этот продолжается и сейчас.
Да, мы знаем все это из новостей, у нас в некоторых регионах пытаются департаменты туалеты теплые сделать для детей, но не в Москве, имею в виду, а куда подальше.
Там, где эта проблема существует.
Да, где проблема существует. Мы тут, кстати, тоже благодаря новостям выяснили, что в Москве есть некоторые школы, где учатся 2000 детей и 400 учителей. Это такие огромные конгломераты, получается, конгломерация, это какие-то комплексные школы, да?
Ну, вот я бы предпочел слово комплекс, чем конгломерат, потому что конгломерат все-таки предполагает какое-то случайное сочетание странных элементов, а вот комплекс это взаимосвязанная система. Да, более того, вы назвали, я бы сказал, такой средний параметр. В среднем московские школы выглядят именно так. Это порядка 2000 учащихся, но это не означает...
А сколько в классе сейчас детей?
Столько же, сколько и раньше. Это же не означает, что эти 2000 человек обучаются в одном школьном пространстве. Mm-hmm. Это широкое пространство, это несколько школьных зданий, в состав которых входит и дошкольное отделение. И речь идет о школе больших возможностей. Потому что если раньше ученик попадал вот в одну маленькую школу там, на 400-500 человек, то у него была только, ну, скажу, условно говоря, та одна траектория, в которую он мог попасть образовательная. А реализовывалось, дай бог, там один, может быть, профиль в старшей школе, а нынешняя крупная школа позволяет использовать огромные ресурсы и кадрового потенциала, создавать весь спектр профильных и предпрофессиональных возможностей, которые интересны для учеников, и, как следствие, давать те результаты, о которых мы сейчас говорим.
Это, Антон, получается, вот эта данная система финансовой самостоятельности, она как бы мешает или не дает школе избавляться от плохих учеников?
Очень хороший вопрос. Это всех... отдельно важный принцип. Дело в том, что вот этот...
А эта проблема сейчас насущная, как, опять же, из новостей, если мы все помним.
Ну, слава тебе, Господи, для Москвы она не является, на мой взгляд, таковой, потому что школа заинтересована в успехах каждого ученика. Угу. Ну, простите, с одной стороны, и финансово, да, потому что каждый ученик — это конкретные деньги на организацию высокого уровня образовательного процесса, да, и каждая потеря ученика — это минус во всех смыслах. А более того, и вы знаете, что действует еще очень важный управленческий инструмент, такой как рейтинг образовательных достижений школ города Москвы, который построен на очень важном основании. Ничего негативного в этот рейтинг попасть не может. То есть рейтинг фиксирует только успехи, только плюсы, которые школа формирует. Успехи ребят на олимпиадах, при сдаче единого государственного экзамена и очень многие другие. Плюс ряд мультипликативных таких факторов. И даже те ребята...
эти рейтинги для кого, еще раз, я видно?
Для школы.
Только для пользования школы.
Ну, почему? Это публичная абсолютная информация. Родители... Методика этого рейтинга доступна точно так же, как вы с легкостью нашли примеры вот, заданий. Эта методика рейтинга московских школ доступна также вам сейчас в 2-3 клика, вы ее откроете. И это известно, и это понятно. И родители, конечно, ориентируются на те места, которые школа занимает в этом рейтинге.
Извините, я еще раз перебью. А если вот в рейтинге все очень хорошо, вы говорите, негатив туда не попадает, так это получается какой-то он непрозрачный рейтинг?
Абсолютно прозрачный. Нет-нет, вы услышите, это же инструмент управления. Это тот инструмент, который фиксирует успехи, но не фиксирует, ну, скажем, представь себе, если бы в этом рейтинге было сказано, что школа теряет баллы, если у нее там, условно, энное количество ребят сдают на плохие результаты или двойки, это означало бы для школы что? Как добиться того, чтобы у меня минуса не было? Ну, надо этих ребят куда-нибудь сбагрить, и у меня будет все хорошо. Ну, то есть, и тут же автоматически мой балл подрастет.
И школа?
И поэтому таких инструментов в рейтинге просто нет. Там фиксируются только высокие, средние и разные другие успехи. Это означает, что все, что в плюс делается, обязательно в зачет пойдет. Но если вдруг ученик не смог, ну, значит, он сможет это завтра. Но от него точно не надо избавляться. И это очень важный принцип.
Окей, я, правда, не очень понял этот вот тонкий момент в рейтингах, но я потом открою, я почитаю обязательно. А в последнее время, и сегодня, я думаю, Марина и все мы часто слышим такую фразу, как «образовательная среда». Так. Вот, типа, ну, это школа, это какие-то кружки, секции, верно я мыслю? Потому что я еще раз скажу, что я далек сейчас от школы,
если мы говорим...
средней
школы. Да-да, я понял вопрос, если мы говорим о московской системе
такое?
Образования,
да,
да, то под образовательной средой мы действительно понимаем не только и не столько школу. Угу. Потому что она, конечно, лежит в центре, ну, стоит в основе всей этой среды, но мы давно реализуем проект, который вовлекает в образование фактически все мыслимые ресурсы Москвы, потому что Москва таким ресурсом обладает, ну, вот в таком масштабном количестве. Но, по большому счету, это все наши университеты, с которыми очень тесно сотрудничают департаменты и все школы. Это наши музеи, это научно-производственные площадки, это театры. Это вся культурно-научная среда, которая становится, ну, если хотите, таким понятием, как город, как школа. Угу. Что я имею в виду, если мы говорим о конкретике? В настоящий момент ну, проходит, например, такое мероприятие, как «Субботы московского школьника». Его даже мероприятием назвать было бы сложно. Это гигантский комплекс мероприятий, когда в субботу, условно не учебный день, учеба проходит не в школе, а в других пространствах Москвы. В этом участвуют тотально практически все университеты города.
А мы подметали по субботам территорию
вокруг школы. Видите, в этом этом видишь, тоже был свой воспитательный момент, да. Но я думаю, что с точки зрения вложений в человеческий капитал такой труд куда более полезен. Причем в рамках этих университетских суббот ребята не только погружаются, например, в академическую среду, участвуют в каких-то лекциях, но и активно принимают участие в каких-то семинарах, в практических заданиях, в разного рода сессиях и так далее. Параллельно с этим эти же университетские, точнее, субботы проходят, ну, в самых разных площадках. Главное заключается в том, что дополнительная, так называемая, вот эта сфера образования крайне насыщена. Буквально недавно отмечали, ну, такой своеобразный юбилей, у нас был миллионный участник суббот. Вот буквально в этом году осенью мы поздравляли человека, который оказался миллионным участником. Это очень существенная цифра, это показывает как раз востребованность этого формата, поскольку он абсолютно добровольный, да, то есть ребята своими родителями идут туда по собственной воле. Это важно и очень нужно.
Но такие дни открытых дверей, как я понимаю,
это... Не открытые двери, я так поняла, да, что именно по субботам, да, это какая-то такая выездная история.
Каждую субботу Москва превращается в город образования. Угу.
А есть ли такая статистика, я не знаю, что вот... Потому что были какие-то периоды, в один период все там дети хотели стать адвокатами, а в другой период бизнесменами. Сейчас не может так быть, что все дети в субботу встанут и скажут, а я пойду на политолога или на историка.
На искусствоведа.
Искусствоведа. И там медицинские вузы останутся без...
Или все-таки хороший вопрос.
Распределение как-то типа, ну, там, завлекалочка какая-нибудь одних, других там, а давайте мы вас...
Может быть, на предприятие лучше. Да.
Смотрите, конечно, в основе лежит личный выбор семьи и ребенка, безусловно. Mm-hmm. Но, тем не менее, город заинтересован в том, чтобы пополнялись востребованные, важные, нужные для города, для его развития профессии. Именно с этой, исходя из этой логики, несколько лет назад был создан проект, и теперь он успешно реализуется, предпрофессиональное образование, в основе которой лежат предпрофессиональные классы, такие, как вами упомянуты, медицинский, инженерный. Есть еще кадетский класс, академический или научно-технологический класс. Вот с сентября этого года запущены IT-классы. Это перспективные, важные, нужные профессии. Причем важно понимать, что это не просто профильные классы, а это именно предпрофессиональные. Суть заключается в том, что школа является одним из трех субъектов, заключающих такой образовательный договор с ведущим вузом. Ну, если медицинский класс один из двух наших, Сеченовка или Пироговка, это какое-то медицинское учреждение, как третий субъект. Разрабатываются особые программы, по которым обучаются ребята, а также они проходят практику на, вот, ну, в случае инженеров в предприятиях, а медицинские учреждения для будущих медиков. А главное, что школы оснащаются современными высокотехнологичными комплексами оборудования. По большому счету, некоторые вузы могли бы позавидовать тому, на чем учатся наши учащиеся предпрофессиональных классов.
Вот вы говорите о высокотехнологичном оснащении школы, а как оно используется?
Вот ровно в рамках этих образовательных программ для ребят, которые обучаются по этим направлениям, они под руководством и своих преподавателей, и приглашенных преподавателей вуза, делают практические задания. Mm-hmm. Это и муляжи манекены для медиков, это биологические, химические, физические лаборатории, экологические комплексы. Вот все то, с чем сталкиваются в будущей своей профессии те, кто ее выбирают. Очень важно, чтобы ребята смогли не просто получить академические знания, но примерить на себя образ будущей профессии, и тогда их выбор следующего шага будет куда более осознанным.
У меня племянник, ему сколько, 12-13 лет?
Я думаю, что
мы не родственники, но неважно. Он хотел быть сначала пианистом, потом, значит, переводчиком японского языка. Вот буквально недавно я его спрашиваю, Степ, ну что? Он говорит, блогером. Я хочу быть блогером. И я думаю, что IT-классы, IT-вот эти направления, они сейчас вот у этих 12-13-летних наиболее популярными. Все что-то снимают, выкладывают, сайты ведут
свои. Если сейчас есть возможность это прокомментировать, то все-таки давайте расставим точки над «и». Конечно, IT-классы – это про ту IT-грамотность, которая находится как бы на пике. Их всего три существует в мире признанных. Что у нас первое, которое мы с вами обладаем, это практически, то есть умение работать в цифровой среде. Конечно. Но, в общем, мы вынуждены были это сделать.
Это даже не вопрос, Антон, это просто было такое...
Но, тем не менее, все-таки прокомментирую. Ребята, кто идут в IT... Это те, которые, на самом деле, создают вот эту среду. И будущие профессиональные программисты, которые
это
будут дальше развивать...
Это совсем не блогеры.
Это совсем не
блогеры. Понятное дело, что это был не вопрос. Друзья, мы после новостей продолжим. У нас в гостях директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин и заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев. После новостей наш разговор продолжится.
Программа о тонкостях и секретах. Профессия.
12.36, мы продолжаем. В студии Марина Александровна.
Мак Челноков.
И наши гости, директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин. Добрый день, Павел.
Добрый день.
И заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Молев. Добрый день, Антон.
Приветствую.
В программе, да, профессия, говорим о том, как получить профессию, но перед этим надо поучиться хотя бы. Сколько сейчас?
Постараться.
11 лет?
11.
11 лет. Ну и потом в университете лет 5, если не врачом решите стать. А, господа, давайте вот с такой маленького вопроса шутки я хочу эти полчаса начать. Во-первых, у вас, Марин, ты хочешь в школу вернуться вновь?
Нет.
А что такие глаза сделала? Больше 5 рублей. 5
рублей. Вам же не сказали, в каком качестве.
Да.
Нет, ученица именно. За парту, с рюкзаком.
Нет. На пару дней, может быть, посмотреть, и потом опять передумать.
А вы, господа?
Ну, мы далеко от школы не ушли, наверное. Но мне кажется, сейчас учиться очень интересно.
В смысле, вы намекаете, что вы такие молодые или что?
Нет, нет, но мы же со школой работаем. Но если в смысле пойти учиться...
Понятно, но я вот сижу и думаю, интересно бы мне было, я бы пошел выборочно на некоторые бы какие-то предметы.
Ну, слушай, ну, у меня тоже были любимые предметы, да, на которые с удовольствием бы сходила. Ну, например, у меня был такой предмет, как химия, у многих он был.
Ты же его все равно 5 сдала.
По химии нет, к сожалению. Литература, русский язык, да, 5. Ну, а химия, как-то вот мне с ней не везло.
Давайте выясним у наших слушателей. Господа, проголосуйте, пожалуйста, 134-21-35. Вы хотели бы вернуться в нашу школу, наверстать что-то упущенное, вспомнить свою первую любовь, я не знаю, там какие-нибудь свою первую учительницу бы вновь увидеть. Да, 134-21-35. И 134-21-36 нет, вы этого не хотите, ну, просто вот не хотите, по своей какой-то причине. Код города 495. Мы закончили вот в прошлом часе говорить о том, что изменения произошли не только вот в, как правильно сказать, изменения внешне, и внутри, и снаружи, да, произошли. Вот мне всегда было интересно, почему родители водят своих детей за 3-9 земель от своего дома учиться в другую школу. А это вот опять же, наверное, это рейтинг показывает, что это хорошая школа. Сейчас это требуется или есть какие-то там... Могут отговорить родители, сказать, ну, зачем вы поедете, не знаю, там, на Новокузнецкую, когда у вас на «Динамо» есть не хуже школа?
Вот, кстати, я когда-то работал начальником Северо-Восточного окружного управления образования, и у нас была действительно очень большая проблема, что много, это вот 2013 год, по-моему, еще был, когда большая часть населения из Северо-Востока выезжала с утра в центр, везла детей именно, да, в школы центра, а вечером была обратная миграция в школы Северо-Востока. И вот если посмотреть сейчас на результаты, которые нам дала ПИЗА, то там есть так называемая обработка контекстных данных, они смотрят, как связаны результаты, в том числе с расположением школ, какие районы, центр, не центр, это центр или окраины, как связаны результаты с социально-экономическим статусом, то есть обеспеченная семья, малообеспеченная семья. И вот у Москвы есть две, ну, наверное, уникальных вещи для мегаполисов мировых, и наши иностранные коллеги про это очень часто говорят, уже действительно это уникально. У Москвы очень высокая плотность результатов. Угу. То есть, на самом деле, сейчас уже, если мы говорим про 2019 год или даже данные уже 2016 года, нет сильной разницы уже между школами центра и, например, школы где-то у МКАДа. То есть, разница вся, вот масса результатов московских, она укладывается в очень небольшой диапазон. То есть, мы сейчас добились того, что в разных районах Москвы достаточно высокое, ну, будем так говорить уже точно, мировое качество образования. И вторая вещь, тоже уникальная, которую показывает Москва, что результаты ребят не зависят от социально-экономического статуса. Во всех других мегаполисах мира это не так. Мы понимаем,
статуса родителей,
если семьи, статус родителей, конечно, если семья обеспечена, она имеет доступ к более качественному образованию, малообеспеченные семьи не получают такое муниципальное городское образование, которое, ну, наверное, в подавляющем большинстве стран мира не очень высокое. Считается, что вот платное образование хорошее, государственное, ну, достаточно такое вот оно общее, оно единое, невысокое.
Ой, в Москве это, мне кажется, уже все давно не показатели, что платное, ну, прям вах, а государственное...
Ну,
это...
Я про мировое говорю, нет, но если вы сейчас поедете в разные, там, и в Париж, и в Нью-Йорк, ну, или там в Бразилию, будет та же самая ситуация.
На бесплатном факулете. Потом
мы про школу сейчас
школу
говорим.
Мы говорим про школу, ладно, мы говорим про школу.
Окей, возвращаясь опять вот к исследованиям международным, где мы занимаем и первое место, и шестое, и пятое по этим пунктам, нет ли, как правильно сформулировать, эти результаты не были ли достигнуты благодаря, например, репетиторам. Например, благодаря упору и силе родителей. Там, а типа, также... сиди, зубри, учи и так далее.
Вы знаете, это, наверное, вопрос, возникающий в разных контекстах. Угу. И понятно, что зачастую школе предъявляется эта претензия, что результаты школы вовсе не результаты школы, а вот это все результаты кошелька родителей и усилий репетиторов. Вот очень важно понять, и мы с этого, на самом деле, начали, по большому счету, наш диалог, о тестах ПИЗа, что совершенно точно репетитор не в состоянии подготовить к таким результатам, просто потому что он делает только то, что может он сам, как репетитор математики, английского, не знаю, биологии, истории, обществознания и так далее. Он дает узкопредметные знания и добивается конкретных результатов, и, как правило, в подавляющем большинстве это подготовка к разным формам государственной итоговой аттестации. ОГЭ 9 класса, ЕГЭ 11 класса. Вот она, волна репетиторских усилий. И совершенно точно она никак не может конвертироваться в то, о чем мы с вами говорили, и представить себе, что репетитор может каким-то образом обеспечить результат грамотного решения тех вот кейсовых задач, что вы сами пытались для себя выбрать, ну, просто немыслимо. Это невозможно. Это совершенно точно результат консолидированных усилий сообщества педагогов, и это именно результат школьной среды, которая формирует вот этот компетентностный результат, который оценивается ПИЗой. Ну, если, Павел, есть что добавить, то можно тут включиться как профессионал в этой сфере.
Это абсолютно верно, потому что ПИЗа, как раз, как мы об этом и говорили, спрашивает знания для реальной жизни, вот как они применяются в реальной жизни. Ну, вот я могу некоторые вещи там сказать. Вот если мы говорим про читательскую грамотность, это работа с длинными текстами. Угу. Это ведь важнейший навык. Мы понимаем, что, ну, давайте так, из практики, что любой кредитный договор не умещается на одном листе.
И обычно его не читают. Да,
и обычно его не читают. Это длинный-длинный большой текст. И это так во всем мире. Поэтому один из важнейших навыков – уметь грамотно работать с большим текстом, сопоставлять разные данные, сопоставлять разные позиции. Или вообще тяжелейшая задача – это избыточные данные. Вот если мы берем задачу там из вот простейшей «дано найти решение», с этим, ну, в мире более-менее справляются. Как только появляются данные, которые вроде бы нужны для задачи или вроде бы не нужны для задачи, все, это общемировая проблема. Вот, к счастью, московские школьники показали, что они умеют выбирать те данные, которые нужны из представленных, и работать с этими данными. К этому абсолютно точно прав Антон, не готовят никакие репетиторы, потому что репетиторы работают на заданиях в формате ЕГЭ, задания в формате ЕГЭ, ну, там нет заданий с избыточными данными, например, или с большими текстами, это точно не формат единого государственного экзамена. Поэтому это то, с чем работает школа, с чем работают школьные учителя. И, кстати, очень хорошо, что сами учителя тоже активно решают задания ПИЗа, они у нас есть и в Московской электронной школе размещены, и в наших самодиагностиках, поэтому это действительно востребовано, это интересно, и интересно для учителей и для наших ребят. Что еще очень важно, вот мы, ну так, достаточно серьезно относимся к достоверности любого результата, я уже говорил про то, что у нас есть система независимых диагностик, это диагностики, которые, ну, мы по старинке бы сказали, что это, может быть, так назвали бы, городские контрольные работы.
Извините, диагностики кого детей, или чего?
Диагностики детей. Диагностики детей.
Контрольная работа. Диагностика – это такой технический термин, но я понял, так, да.
Ну, контрольная, она более, наверное, такой понятный, нет, стандартный, но все-таки здесь мы говорим о том, что мы мониторим разные результаты. Да.
Берем двойные листочки, пишем контрольные работы номер один.
Не, отступаем 4 клеточки. 4 клеточки. Это вы забываете уже, да.
О чем вы говорите? Я уже даже это не понимаю. Два листочки.
Контрольная работа номер один, да. Ты не
помнишь? А, все, я понял.
Так, про диагностику оформления, да.
У меня, кстати, потом вдогонку к диагностике детей, диагностика учителей изменилась или нет что-то? Или все так же?
Принципиально, и об этом очень важно сказать.
Елизавета Ивановна и кидается в меня мелом. Нет, это я из своего детства. Есть ли такие?
Слушайте, как у вас тяжелое детство.
У меня тоже были такие случаи.
И линейкой били, и что только не делали.
Да, тяжелое
детство. Я потом расскажу, где я учился просто.
Как найти этого человека?
Я учился тоже в обычной московской школе, ни в какой не элитной школе, и у нас, слава богу, такого не было. Видимо, у меня проще детство было. Вот, поэтому вот эти вот диагностики, когда мы действительно мониторим знания, умения, навыки ребят, сравниваем, смотрим, какая есть динамика, и мы все их стараемся на 100% проводить достоверно. И это городская политика. Как только мы начинаем врать в каких-то результатах, все, нам перестают верить. Для ребенка эта оценка становится неважной, поскольку он понимает, что, ну, когда, например, контрольная работа проводится в школе, если учителем, да, учитель ходит, там пальцем тыкает, говорит, вот здесь у тебя ошибка, здесь у тебя это. Никому не нужны такие такие результаты. Поэтому для города очень важна честность и достоверность. И вот мы два раза отдельным субъектом участвовали в ПИЗе. А это очень серьезно, потому что международные эксперты смотрят результаты по каждой школе, по каждому ребенку, сравнивают, проводят перепроверки. Так вот, посмотрите, у нас ни одного результата не было опротестовано. То есть вот участвовала 151 школа, угу. тысячи детей, все результаты признаны достоверными. И это крайне важно для воспитания наших ребят, для нашего понимания результата, для понимания каждым учителем, родителями, что мы говорим про честные и достоверные результаты, результаты Москвы.
Про учителей, что у нас, как поменялся учитель?
Здесь очень важно понимать, учитель, конечно, во многом поменялся, в он чем-то, слава тебе, Господи, остался прежним. Ну, конечно, очень много молодых ребят сейчас приходит в школу, я сейчас нет под руками данных статистики среднего возраста, но то, что молодежь активно пошла в школу, это факт, но я бы скорее говорил даже не столько, отвечая на вопрос, как поменялся конкретно взятый или там некий обобщенный портрет московского учителя, скорее бы ответил на вопрос, как поменялись условия его труда. И вот история про диагностики учителей, то, что вы тогда сформулировали как вопрос, это на самом деле для профессионала звучит процедура аттестации, потому что каждый учитель обязательно такую процедуру проходил и ныне проходит. Но разница колоссальная.
Он же должен как-то сколько-то лет.
Через сколько-то лет. Да, конечно. Проходить. Если раньше эта процедура предполагала набор обязательных грамот, достижений,
портфолио,
так называемое портфолио, это огромные папки, а то и пакеты с подмышками, в которых в очереди они стояли в соответствующее окно там, в наших структурах департамента, чтобы вот получить необходимую аттестационную оценку. А то и провести открытый урок, на который пришли дети в стрессе, потому что надо не подвести учителей и так далее. Долго, тяжело, болезненно, непрозрачно. Так оно было. Теперь все, что нужно сделать учителю, на самом деле нажать на одну кнопку в соответствующем разделе сайта. Все, больше ничего, потому что его результаты – это успехи его учащихся. Они все есть в системе, в Московской электронной школе. Они анализируются и позволяют сделать вывод о том, что профессионализм его выражается в качественных результатах тех ребят, которых он учит. И это, на самом деле, высочайшее для нас, с нашей точки зрения, достижение, потому что таким образом мы экономим самое ценное – то рабочее время учителя, которое он может уделить детям, а не всяким глупым формальностям.
Антон, хорошо, а обучение, учитель теперь одной кнопкой отвечает при аттестации, а денежная мотивация?
Ну, слава богу, в Москве этот вопрос не просто решен, мы, безусловно, можем гордиться той ситуацией, в которой московский учитель получает более чем достойную заработную плату. А об этом не раз уже было сказано, но приведу эти цифры, они открыты и доступны. Средняя заработная плата московского учителя – это 117 тысяч рублей. Понятно,
сколько?
Что 117 тысяч рублей, понятно,
Марина,
что мы...
Марина, почему мы не учителя?
Вот-вот, вопрос, хотите ли вы вернуться в школу,
мы могли бы многому научить.
Я недаром вас спросил, в каком качестве.
Можно купить... Ладно, все.
Но вот если серьезно об этом говорить, то зачастую словосочетание «средняя зарплата», как и температура по больнице, может вызвать вал критики и упреков, мол, знаем, как она меряется. Очень важно, что мы говорим исключительно о зарплате учителей, и в расчет средней не идут заработные платы административно-управленческого персонала. Но если говорить о другой цифре, она тоже очень показательная, что мы проанализировали по состоянию на октябрь текущего года, может, даже на ноябрь уже, что свыше 80%, точнее, примерно 80% московских учителей получают зарплату более 90 тысяч. Это 80%, не просто большинство, да, это подавляющее большинство, меньше получают вот совсем мало. А в их числе входят, те получают 117 и выше и так далее. Это более чем серьезный финансовый стимул и база, которая позволяет, вот, собственно говоря, привлекать профессионалов в профессию.
У нас идет голосование, друзья. Вот Борис пишет: у моего сына друг живет в 100 метрах от школы, но учится он в другом районе, в 40 минутах от дома. У него мама работает в этой школе, вот она его туда и таскает.
Кстати, он спрашивает, а почему сейчас в школах разные сроки обучения и каникул? Например, в одной школе каникул, а в другой нет.
Сейчас ответ. А у нас голосование. Вы хотите вернуться в школу? 134-21-35. Нет, не хотите. 134-21-36. Код 495. Да, Антон.
Здесь по поводу каникул ответ очень простой. Надо вернуться в тот момент, когда решение это принималось благодаря одному из городских сервисов. Это сервис «Активный гражданин». Это было одно из самых популярных голосований за всю историю этого сервиса. Могу сейчас ошибиться, по-моему, около полумиллиона человек приняли участие в этом голосовании. И было предложено выбор сделать самим родителям. Вот какой срок каникул из предложенных им кажется наиболее удобным для того, чтобы решить целый ряд. Ну, город – это все-таки такой комплекс решений. Это не просто школьная задача, это и транспорт, это и логистика, и планирование жизни родителей и так далее. Но и оказалось, что родители проголосовали примерно поровну за два предложенных варианта, и было принято городское решение о том, что школа выбирает между двумя предложенными моделями. Поэтому школа выбирает либо один.
Каждая школа свой вариант.
Ну, да. Всего два таких варианта. У школы не может быть 5-10.
Ну, понятно.
То есть, либо тот, либо другой. Да, у школы такой выбор есть, он бинарный, но важно, что он существует.
Ну, летние каникулы никто не отменял.
Конечно.
Никак, там,
это
с 1
святое, как можно.
По секрету сказать, московские школьники, вообще российские школьники отдыхают летом больше, чем практически в любой другой стране мира.
Да мы вообще, и даже в отпуск ходим больше, чем бедные японцы. По поводу вас, Антон, я хотел конкретно спросить. Насколько я знаю, вы по образованию педагог.
Да, конечно, проработал в школе достаточно долго, почти 15 лет учителем.
Ага, и, ну, и Павел тоже как по роду своей работы встречается с детьми. Вы можете нарисовать...
Я учитель математики по
образованию. А, даже так, просто у меня эта информация...
Да.
Чудесно. Вот что значит математический ум? Цифры все держит, да,
всегда
вот все выдает.
Да.
Я
да.
Нет.
Нет?
Нет, это мне лишнее. Какой он ученик сегодня? Вот потому что мы видим иногда, опять же, в прессе где-то выползают там то драка, то еще что-то, то еще что-то. Вот московский ученик, он какой? Потому что вот я в метро еду, они все с голыми щиколотками, это моя боль, потому что это все простуженные почки и прочее. Это какие-то дикомодные вещи, айфон у каждого второго, ну и так далее.
Ну, первый ответ очень простой. Он такой же, как и... 20, 30, 50 и 100 лет назад.
Прям
он...
вот...
Сейчас, дослушайте, Антон, меня, пожалуйста. Вы задали вопрос, чтобы услышать на него ответ.
Хорошо.
Тогда, пожалуйста, услышите.
Ну, это,
окей. Такой же в той части, что он очень разный, конечно же. В этом плане они все очень разные со своими увлечениями, интересами, и они проявляют себя очень по-разному. Это невозможно создать некий общий портрет. В этом плане даже те самые вами упомянутые голые щиколотки или мода реализуется очень по-разному в зависимости от того, где себя этот ребенок находит. А с другой стороны, конечно, есть и то, что отличается нынешнего ребенка от того, каким он был там 20 лет назад, там, ну или от нас с вами, когда мы ходили в школу. Безусловно, это та среда, в которой они растут. Об этом море всего написано, очень много споров интереснейших идет. Это дети цифрового мира, это люди, родившиеся и выросшие в эпоху, когда они вообще не представляют, например, ну как можно жить в отсутствии там не просто мобильного телефона, а таких явлений, там, я не знаю, как Google, Википедия, как Инстаграм или там в их случае там ТикТок. Это люди, живущие в пространстве виртуального мира существенно больше, чем мы. Это очень важно понимать, и, например, в контексте того, почему нас долго спрашивали, зачем мы такой упор делаем на Московской электронной школе, один из ключевых ответов, потому что современный для современного молодого человека цифровая среда максимально естественна.
На переменах между собой стали меньше общаться школьники?
Это очень сильно зависит от того, как организована жизнь школьного пространства, да, точнее, вот во всех смыслах этого. Если в школе есть чем заняться помимо отсечки в 45 минут между звонком и звонком, если их связи устойчивые, они не случайны, конечно, еще как общаются, обсуждают совместные проекты, планируют какие-то дальнейшие шаги и много чего еще делают в это
хулиганят.
Время. Конечно, ну а как нет? Все дети хулиганят, это нормально.
Каждой маленькой девчонке и мальчишке... По 10 грамм взрывчатки и еще там кое-чего, песня была такая. А такие маленькие ликбез, вот наверняка многие слушатели старше там 40 тоже этого могут не знать. А сейчас оценки остались от 1 до 5? Или какие? Я просто сегодня слышал в школе, мама говорит ребенку, ты за это должен получить не меньше 70 баллов.
Ну вот я с удовольствием передам этот вопрос Павлу, потому что это точно его хлеб.
Павел, у нас прям коротенько, 5 минут остается. Что осталось-то из той школы-то другой моей?
Дневники уже электронные.
Я вам отвечу за 60 секунд. Оценки от 1 до 5 остались, если школа своим локальным актом принимает такие оценки. Школа может выбрать любую другую систему оценивания. Это право самой образовательной организации. Но подавляющее большинство школ на 5-бальной системе. Если мы говорим про экзамен формата единый государственный экзамен, там у нас 100-бальная система оценивается в 100 баллах. Скорее всего, я думаю, что мама мотивировала своего ребенка получить вот ту самую оценку 5, с которой мы начинали сегодня, да, то есть более 70 баллов на едином государственном экзамене. Это хороший посыл мамы. Надеюсь, что ребенку удастся, как и многим московским школьникам, этот порог преодолеть.
Что он прислушается к маме.
Дневники, да. Марина спросила, остались?
Или электронные, все в электронной форме.
То,
да,
то
да.
Самое словосочетание «московская электронная школа» – это огромная образовательная платформа, которая включает в себя такой большой комплекс сервисов. Это и электронный журнал «Дневник», это сервис «Проход питания», когда родитель знает, когда пришел ученик в школу, когда он из нее ушел, он получает смс-уведомление и одномоментно
получает... В смысле, у него что, чип у ребенка?
У него есть карточка, при помощи которой он проходит через турникет, родитель получает смс, и одномоментно, ну, плюс-минус в одно и то же время, это около 600 тысяч родителей, одномоментно получающие такие сообщения. При этой же карточке, по этой же карточке он не имеет, слава тебе Господи, наличных в кармане, расплачивается в буфете, и это тоже позволяет в значительной степени упростить, ну, как минимизировать какие-то риски. Но самое главное, что прежде всего Московская электронная школа – это серьезнейшая образовательная среда. Это электронные сценарии уроков, это загруженные учебные пособия и разные учебные комплексы разного типа. И главное, что эту среду создают сами учителя по преимуществу, и она постоянно пополняется и развивается.
То есть нет уже надобности носить с собой огромные рюкзаки, стопки книг?
Все это есть в доступе, при необходимости они используют и бумажную печатную литературу, имеется в виду учебники, но все это есть и в доступе в электронных средствах. Ну, то есть, поймите, в настоящей современной московской школе, помимо всего привычного вам, ну, вот за последнее время появилось, например, более 20 тысяч интерактивных панелей во всех школах. Более 40 тысяч персональных ноутбуков в пользовании учителей. Все тотально школы подключены к скоростному интернету, это Wi-Fi точки доступа. Это очень современное технологичное пространство.
Ну, то есть наша вот любимая фраза «а голову ты дома не забыл», она уже не актуальна, да?
Поводу учебника? Ну, вообще, по большому счету, да, потому что все это можно компенсировать при помощи современных средств, точно.
Как удобно, слушай.
Да. Еще прям буквально минуточка идет голосование. Вы хотите вернуться в школу, в свою школу, в детство? 134-21-35. Нет, вы этого не хотите. 134-21-36, код 495.
Давайте еще поговорим о планах на 2020 год. Да, будут ли запущены департаментом новые проекты и форматы?
Ну, ключевой проект, собственно, уже сейчас реализуется. Все-таки школа живет, как мы привыкли, все-таки с сентября по сентябрь, да, ну или там по май, июнь. Да. И одним из ключевых новых форматов, которые мы заявили, это IT-класс. Они только появились, и это диалог между школой, ведущими IT-компаниями, ну, в эфире не буду их называть, чтобы не рекламировать, все их и так хорошо знают, и ведущими вузами российскими. Параллельно с этим мы запустили очень интересную программу в продолжении предпрофессионального класса как школа старшеклассника. Мы модернизируем школьные пространства, насыщаем их дополнительным профессиональным оборудованием для того, чтобы ребята уже в старшей школе могли двигаться в профессии и стартовать кто в науку, кто в инженеры, кто в медики, кто по своему выбору туда, куда он захочет, и старт этот был максимально эффективным.
Вы знаете, я вот сейчас подумал, что вот этот вопрос я задал глупый какой-то. Хотите вы в свою школу? Я вот сейчас понял, что я хочу в школу нынешнюю, чтобы мне сейчас было 15 лет.
Чтобы ты, да.
И чтобы у меня был Wi-Fi. А какая панель?
Интерактивная.
Интерактивная панель.
Вот она, чтобы у тебя
чтобы у меня... Я бы тоже ходил с голыми лодыжками.
Чтобы вот, не бейсик ты, да, изучал на уроках информатики?
Чего изучал?
Basic, помнишь?
Были такие языки basic,
да. Чтобы не вот это вот, где ты у нас на уроке стоит два компьютера, и мы по очереди учимся там на информатике печатать или как войти в интернет. А при этом еще работает
модем. Сейчас ребята сами программируют роботов, создают свои системы, интерактивные приложения.
Уже наше время, Макс, я ждала, да?
Зачем ты меня, мама, так рано родила? И спасибо, ладно, что родила. Нет, это я, конечно, шучу. Хотите знать, хотят ли наши слушатели вернуться в школу?
Ну, конечно.
44% не очень хотят. 56%, видно, или первая любовь была неудачная, или та учительница первая моя была какая-то, ну, не очень тоже любимая ими, нашими слушателями. На этом все. Я думаю, мы поговорили обо всем. Я открыл для себя прям очень хорошую, позитивную информацию о том, что мы все-таки впереди планеты сможем, так сказать, образовательной в наших школах среднего образования. Спасибо большое, господа.
Спасибо.
У нас сегодня в студии были директор Московского центра качества образования Павел Кузьмин и заместитель руководителя Департамента образования и науки города Москвы Антон Мольф. Марина Александровна.
Мак Челноков.
Оставайтесь, говорит Москва, мы продолжим.